В этом выпуске Израиль продолжает наносить удары по объектам Хезболлы. Каждый месяц в Латвии в электронном виде подписывается 3 миллиона документов. Рассматривается возможность сделать эту услугу платной. Государственная пожарно-спасательная служба вместе с работниками полиции и самоуправлений продолжает обследовать места, которые могли бы послужить убежищем в момент угрозы. Далее об этих и других событиях более подробно. Начнем с событий за рубежа. Израиль продолжает наносить удары по объектам шиитской проиранской группировки Хизбалла в Бейруте. Минувшей ночью мощнейшая атака, предпринятая израильскими ВВС в районе Дахия, где, как утверждается, базируется группировка. В армии обороны Израиля заявили, что целью удара был преемник ранее убитого лидера Хизбалла Хасана Насраллы. Продолжит Рустам Шукуров.
В сообщении израильских военных говорится об ударе по подземному бункеру в Дахии, южном пригороде Бейрута, где мог быть преемник Хасана Насраллы Хашим Сафи ад-Дин. Отмечается, что в бункере было совещание, на котором присутствовал преемник Насраллы и его двоюродный брат. Как отмечают израильские СМИ, после предупреждения жителям покинуть близлежащий квартал, на бункер были сброшены десятки бомб. Израильский общественный телеканал «Кан» опубликовал видео очевидцев удара. Между тем, представитель армии обороны Израиля на арабском языке призвал эвакуироваться жителей населенных пунктов на юге Ливана, которые находятся к северу от объявленной ООН буферной зоны, созданной после войны 2006 года. Предупреждение сигнализирует о возможном расширении операции Израиля против боевиков Хизбаллах на юг Ливана, которая до сих пор ограничивалась районами, прилегающими к границе. Так Израиль расширил действие приказов о принудительном перемещении ливанцев к северу от реки Эль-Литани. Эвакуации подлежит также крупный город Ан-Набатия. Начальник генштаба израильской армии Герцог Леви заявил, что Цахал не позволит Хизбаллах в будущем закрепиться в этих районах.
Нанесение тяжелого урона Хизбалла во всех секторах в Бейруте, в долине Бека и на юге Ливана будет продолжаться. Наши силы в Ливане уничтожают все больше и больше террористов, и каждое столкновение заканчивается тем, что мы одерживаем верх. Наши силы более подготовлены и обучены, чем когда-либо, подпитаны опытом боев в Газе, и их преимущество в зоне боевых действий очевидно. Силы сопровождаются огневыми возможностями с воздуха и земли, сражаясь с большим мужеством. Сегодня я видел результат боев, в которых мы потеряли храбрых солдат, которые пали героически, сражаясь с террористами Хизбалла. Я видел командиров, которые под огнем двигались вперед, вели за собой солдат и вместе с ними мужественно побеждали врага. Мы продолжим сражаться.
Удары, направленные на лидеров и объекты Хизбаллах в гражданских районах, заставили около миллиона человек в Ливане покинуть свои дома. На этом фоне Минздрав Ливана сообщил, что с прошлого октября, когда нападение террористической группировки «Хамас» на Израиль привело также к эскалации противостояния с «Хизбаллах», в результате действия Израиля погибли 1974 человека, в том числе 127 детей. Более 9000 человек получили ранения. По данным Всемирной организации здравоохранения, за последние дни в Ливане были убиты 28 медработников. Продолжит представитель организации Абнасыр Абубакар.
Фактически все они были на дежурстве. Некоторые из них были в машинах скорой помощи, некоторые из них были в медицинских учреждениях. И министр здравоохранения подтвердил, что все убитые и раненые за последние дни были на дежурстве, пытаясь помочь мирным жителям, которые были ранены в ходе конфликта.
По оценкам ООН, 160 тысяч ливанцев бежали от конфликта на территорию Сирии. После активизации обстрелов со стороны Хизбаллах 8 октября прошлого года были перемещены свыше 60 тысяч израильтян. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи сегодня возглавил пятничную молитву и выступил с публичной проповедью. Редкая пятничная проповедь Хаменеи, первая почти за 5 лет, состоялась за 3 дня до первой годовщины после нападения, поддерживаемой Ираном палестинской террористической группировки 7 октября. Иранский лидер сегодня заявил, что нападение его страны на Израиль – это минимальное наказание, и он сказал, что Иран, который выпустил залп баллистических ракет по Израилю в начале этой недели, не будет колебаться, когда речь идет об Израиле. К событиям в Латвии. Государственная пожарно-спасательная служба вместе с работниками полиции и самоуправления продолжает обследовать места, которые могли бы послужить убежищем в момент угрозы. В Алмере работа практически завершена, а в крае осмотрено примерно 80% объектов. При этом соответствующих минимальным требованиям убежищ помещений почти нет, признают в самоуправлении. Тему продолжит Михаил Никулкин.
В прошлом учебном году в Валмере после реконструкции возобновила работу служебная гостиница «Аусеклис». Это одно из зданий, которое может частично соответствовать требованиям убежища, рассказывает специалист по гражданской обороне полиции самоуправления Иманс Силаншс.
Там не соответствовало то, что там есть окна, но их можно заложить мешками с песком. Но есть и вентиляция, и туалеты, и души, и отопление.
В ходе обследования здания оцениваются в соответствии с разработанным руководством для потенциальных убежищ. Председатель Валмерской краевой думы Янис Байкс из партии «Для Валмеры и Видземе» считает, что минимальные требования выполнить трудно, так как они требуют больших вложений.
Я просто прочитаю несколько мест из минимальных технических требований, которые нужно выполнить. Кроме определенной площади, помещения должны быть герметичными, с двумя выходами, аварийным туннелем, отдельным помещением для генератора и систем водоснабжения и канализации. Нужно обеспечить уровень кислорода, что означает отдельную вентиляцию. Должна быть защита от проседания. Сейчас мы не можем установить ни одного знака, потому что нет соответствия требованиям. Сейчас мы можем привести многие вещи в порядок, прибрав подвалы и совершив какие-то минимальные улучшения, как это сделали литовцы.
Руководитель управления гражданской обороны Государственной пожарно-спасательной службы Улдис Теверс объясняет, что существует всего три основных требования, которым должно соответствовать убежище. Чтобы помещение не затапливалось, чтобы оно было физически доступным и чтобы в нем не находились магистральные инженерные сети. Приоритетными в Валмерском крае являются образовательные учреждения, и, по мнению Яниса Байкса, дополнительные требования к школам и детским садам требуют огромных расходов.
Нужно разделить на отдельные помещения или отделения, где могут находиться разные возрастные группы детей. Затем надо устроить игровые площадки, и также должен быть один туалет на 15 детей. В школах один туалет на 30 детей. Мы провели расчеты, рассматривая все детсады Валмеры. Этим требованиям не один не отвечает, и мы даже не можем обустроить что-то подобное ни в одном подвале. В принципе, все нужно строить с нуля. Постройка для одной школы с 600 детей обойдется почти в миллион.
Следующим шагом после обследований потенциальных мест для убежищ будет их обозначение при помощи специальных зеленых опознавательных знаков. Михаил Никулкин, Гунта Матисоне, служба новостей Латвийского радио.
За 5 лет применения услуги электронной подписи сделаны более доступными электронные услуги как государства, так и частного сектора. Это в ЛТВ признал руководитель Латвийского государственного центра радио и телевидения Герц Озолс. Каждый месяц в электронном виде подписывается 3 миллиона документов, и уже в октябре появится новое мобильное приложение, сообщил Озолс.
Уже в этом месяце появится новое мобильное приложение EID-скан. Это будет инструмент, позволяющий пользователю сканировать свою EID-карту через NFC и, соответственно, использовать электронную подпись EID-карты для аутентификации и подписи документов. Так что изначально это будет использоваться, чтобы войти в учетную запись электронной подписи e-mobile. Но потом будет более широкое применение, и мы сможем отойти от необходимости карт-ридера, который сейчас нужен для работы с EID-картой.
Озолс также отметил, что возглавляемому ему центру грозит сокращение госбюджета на четверть в следующем году. Это может повлиять на то, будет ли в будущем электронная подпись доступна бесплатно. Сегодня прошла конференция на тему будущего сельского хозяйства. Темой конференции была возможность кооперации в решении различных проблем. За конференцией следил Никита Андреев.
Латвийский центр сельских консультаций и образования сегодня провел конференцию на тему кооперации в развитии сельского хозяйства. Ее цель – популяризировать долгосрочное и конкурентоспособное сотрудничество между производителями с помощью образования кооперативных хозяйств. По мнению представителей Министерства земледелия, производители стали самыми незащищенными в цепочке поставок сельскохозяйственной продукции. На это повлияла геополитическая ситуация и изменчивые климатические условия. Конференция прошла под заголовком «Кооперация». кооперация образуется там, где есть проблемы. Поэтому важно заинтересовать производителей сотрудничеством, чтобы в долгосрочной перспективе снизить расходы на производство, повысить эффективность, завоевать лучшие места на рынке и наивысшую рыночную цену для своих продуктов. В конференции приняли участие представители Европейской комиссии и местные эксперты отрасли земледелия. Глава Центра сельских консультаций Индулис Янсенс рассказал о значении сотрудничества для страны и сельского хозяйства.
Идет очень много динамических процессов, как в стране, так и за ее пределами. Это очень сильно влияет практически на всех, в том числе на сельское хозяйство. У нас также изменились различные условия, так как глобальные процессы не проходят мимо Латвии. Но мы должны быть готовы, и тут самое важное слово — сотрудничество. И это не просто слово, это нужно делать. В целом, о кооперации хочу сказать, что сделано много, но потенциал у нас гораздо больше. Она должна быть самостоятельной, эффективной в любых условиях, на любых поворотах, а не только в кризисах. Сотрудничество нужно не только в сельском хозяйстве, но на всех уровнях, в том числе государственном. Чтобы мы не думали только про сегодня и завтра, но и чуть дальше смотрели.
Представитель Министерства земледелия Лена Янсона рассказала о практической выгоде для предприятий от участия в кооперативах.
В первую очередь выгоду несет эффект экономии. Если объединяться, можно снизить расходы. При закупке сырья, техники или услуг в больших объемах могут быть более выгодные условия и цены. Во-вторых, кооперация повышает влияние производителей на рынок. Более крупный объем продукции позволяет добиться лучших условий продажи и цен. Индивидуально сложнее пробиться на крупные рынки или реализовать продукцию на экспорт. Также это позволяет вводить инновации, так как они всегда стоят очень дорого. С помощью кооперации у участников есть более крупные широкие возможности получить подходящие для новых возможностей рынка технологии.
Янсена считает, что латвийские кооперативы стабильны и играют важную роль, хотя число их членов и падает. Об оценках успехов различных сельскохозяйственных кооперативов рассказала профессор Латвийского университета бионаук и технологий Ингуна Лейбус.
Если мы говорим про 23-й год, то самые лучшие оценки были у кооперативов мясной отрасли. Более слабые оценки получили фрукты, овощи и конкретные кооперативы этой отрасли. Но ситуация меняется из года в год. Ранее хорошие оценки получала молочная отрасль, а мясная была слабее. Эти критерии меняются в зависимости от результатов каждого года.
Лейбус подчеркнула, что иногда оценивать финансовую ситуацию сложно, ввиду того, что кооперативы не представляют точные данные о своей деятельности. Никита Андреев, служба новостей Латвийского радио.
Сегодня в Латвийском музее природы открывается большая грибная выставка 2024, которая закроется в воскресенье 6 октября. Подробности у Галины Грейдена.
В ноябре прошлого года по инициативе Общества микологов Латвии сбор и приготовление грибов были включены в национальный список нематериального культурного наследия, говорит миколог Диана Мейере.
Выставки Музея природы в этом здании проходят с 1952 года. Вообще выставки грибов в Латвии им уже больше, чем 100 лет. 1918 год – это год, когда мы нашли первую информацию о выставке грибов в Риге.
В этом году чем удивите?
Первый интерес, конечно же, гастрономический все-таки о грибах. В то же время мы показываем все разнообразие грибов, которые встречаются. У нас, конечно же, будут и съедобные грибы, и ядовитые грибы, но мы показываем и также трутовики, дождевики и разные такие грибы, о которых, может быть, наши посетители даже не задумывались, что это грибы. Среди грибов выставки есть также охраняемые виды, потому что мы все-таки хотим показать и рассказать о них тоже.
Во время выставки в музее будет возможность приобрести большую книгу латвийских грибов с фотографиями. Авторы – микологи Музея природы Инита Даниэла и Диана Мейере. В книге описано 700 видов грибов. Также музей подготовил грибной календарь на 2025 год. Галина Грейдена, Латвийское радио 4.
В некоторых местах юго-востока Латвии в лесах ожидается высокая пожароопасность. Будьте осторожны вблизи лесов и кустарников, не разжигайте костры, не используйте пиротехнику, а также подумайте, как потушить и утилизировать окурки и легковоспламеняющиеся жидкости или предметы. Предупреждение действительно с 4 по 10 октября. В завершении выпуска о погоде. В Латвии этой ночью облачно, временами с прояснениями, без осадков. В некоторых районах туман, ветер слабый от 1 до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 1 до 6 градусов тепла. Местами в центральных восточных районах заморозки до минус 2. Завтра днем также небольшая облачность, без существенных осадков. Температура воздуха днем 11-14 градусов. А в Риге ночью 2-4 градуса тепла, днем до 13 градусов. Медицинский тип погоды завтра, как и сегодня, второй благоприятный. Это была программа «Сегодня в 13». Продюсер выпуска Елена Самойлова, звукооператор Уна Голбен, провела Марина Талапина. В Латвии 13 часов и 15 минут.